Сегодня здесь будет посеяно семя великого знания. И вы еще не раз вспомните этот день.
Дьявол и слуги его. Дьявол – фигура противоречивая. Современные иудеи видят в ней всего лишь обвинителя с правами провокации, такого прокурора-искусителя, важного и нужного в мире, который нуждается в проверке настоящей силы веры, настоящей верности. Ну, а вот Спаситель, наоборот, называл его отцом лжи, князем мира сего. Апостол Павел – древним змеем, рыкающим львом, ищущим нашей погибели. Так кто же он с нами сегодня из Москвы? Яков Кротов, пожалуйста, ваше мнение.
С 13 столетия в Западной Европе и немножечко у нас происходит так называемая юридическая революция. Начинает создаваться та система правосудия, которую мы теперь знаем. И это неплохо, потому что у обвиняемого получилось такое окно возможностей. Было прорублено окно в дискуссию. До этого арестовали тебя, все. На тебе крест, обвинительные приговоры 99%. Начиная с 12-13 веков, и в этом, кстати, смысл инквизиции, стали допрашивать, а не просто принимать на веру анонимные доносы. Появились адвокаты, появилось то, что называется состязательное правосудие. Так процент оправдательных приговоров резко пошел вверх. И на кострах в этом смысле сжигали уже меньше, чем раньше. И, по крайней мере, сохранились приговоры. А раньше и приговоров не было. Все. Так вот, появилась и должность в процессе канонизации святых. Покойник рассматривался как обвиняемый. А точно ли он святой? А может быть, он самозванец? И вот специальный клерк от слова клирик, то есть член клира церковного, составлял такой список возможных обвинений в адрес потенциального святого. И я часто совершенно сознательно беру на себя роль адвоката дьявола, задаю вопросы, которые бы задал Емельян Ярославский или Невзоров, или какой-нибудь другой воинствующий атеист, или Фейербах, или, не приведи Господи, не к ночи быть помянут, Владимир Ильич Ленин. Задаю ехидные, критические вопросы. И вот то, что называется дьявол, это как раз из этой сферы. Дьявол, но само происхождение слова «диабол», «диаболос». У нас это называлось, по-моему, «пионербол», когда играют одновременно двумя мячами. Ты бросаешь, тебе в то же время бросают тоже. Довольно хитрая игра. То есть это тот, кто засыпает тебя острыми вопросами, не дает тебе пребывать в самонадеянности. Но это, скажем прямо, такое новое значение слова. Оно в книге Иова уже есть, где дьявол действительно такой вопрошающий, он не назван никак иначе, именно задающий вопросы Богу, а точно ли Иов любит тебя или он любит богатство, которым обязан тебе? Давай попробуем раскулачить и посмотрим, что он запоет. Ну, вот поет уже 2500 лет. Значит, это один источник смыслов понятия нечистой силы. Второй источник – бывшие языческие божества. Ну, мы, наверное, сказали бы бесы. То есть, когда крестили древние народы Европы, то часто крещенные люди веровали формально, и они носили на пояске одновременно и крестик, и какие-то языческие обереги. То есть, крест воспринимался как новый защитный знак. И в этом был свой исторический парадокс, потому что еще до христианства у древних народов Средиземноморья крест действительно означал знак защиты от злых духов. Ведь Господь был распят не на кресте в виде вот плюсика, а на кресте в виде буквы «Т», то есть только перекладины вертикальные и горизонтальные, по тибулям, который он, собственно, и нес, вот эту горизонтальную перекладину. А верхней части не было, как мы рисуем сейчас. И вот здесь вот два сливаются русла. Во-первых, покойник считался опасным. Мы все говорим о мертвых либо хорошо, либо ничего. Но почему такое представление? Скажу плохо, покойник меня, сделает мне плохо. Опрокинет кастрюлю с кипятком на моего ребенка, подставит там бросят банановую корку. В общем, много есть путей. То есть покойника старались задобрить. И мы это особенно хорошо видим в культе предков в Азии, в Африке, где покойников прежде всего боятся. Их задабривают, улещивают, в них ищут покровителей. И так рождались, я думаю, многие из языческих богов. Поэтому меня всегда, не то чтобы шокировало, я вырос в этом, но когда на похоронах даже священника все равно завешивают зеркала, это такое столкновение веры в воскресение, в Духа Божьего, который все может, и языческого страха перед покойником, который воскреснуть не может, а может только делать нам всяческие гадости. Вот посмотрится в зеркало и останется, надо зеркало завесить. То есть большинство бесов и духов – это наши прадедушки, прапрабабушки, тем более, что о них никто ничего особенного и не знал. Люди все века жили одинаково. Я крестьянин и прадедушка крестьянин. Теперь, когда человек знает, что мой дедушка там в Сколково, мой прадедушка в ГПУ, а прапрадедушка в охранке и так далее, так они все разные. А раньше вот такой взгляд. Умер – это опасно. Покойника надо заложить крепко. Покойник, который не успокоился, назывался незалежный покойник, то есть неуспокоенный. Из таких получались вампиры, а иногда и русалки. Еще один источник веры в сатану. Но в Священном Писании Ветхого Завета это, конечно, прежде всего ангелы, которые отпали от Бога. И поскольку Ветхий Завет составлялся на протяжении тысячи лет, там как минимум два слоя. Один очень древний, с преданиями о неких сынах Божиих, которые сходились с дочерьми человеческими. Это напоминает древнегреческие сказания о титанах, ну и о языческих греческих богах, которые имели детей от земных женщин самыми экстравагантными способами. И от лебедей имели, и от коровы имели, в общем. Вот. Но где-то начиная с плена Вавилонского, начиная со знакомства с огромным мифологическим миром древнеперсидской монархии и других государств, которые завоевывали, покоряли Израиль, а Израиль побывал, Господи, кто только не владел Израилем. Вот. И люди получали представление об огромном мире ангелов. И вот современное, скажем, православное учение о иерархии ангелов, который восходит к V веку, так называемого Дионисия Ареопагита, но Дионисий Ареопагит – это герой деяний, а кто реально писал эти сочинения спустя 5 веков после Дионисия Ареопагита, мы не знаем. Историки предполагают, что какой-то грузин. Вот, что есть иерархия ангелов, а есть иерархия отпадших ангелов. И вот тогда сатана – это глава некоего полчища, в котором свои подразделения, и тогда выстраивается целая демонология. Есть ангелы маленькие, есть бесы маленькие, есть бесы большие. Ну, и мы это видим уже вот где-то на сломе культур, когда начинается новое время, Босх рисует и рай, нарисует и ад, и там куча разнообразных бесов. Стало безумно популярной в те годы, в XVI веке, картина «Искушение святого Антония». Ее заказывали купцы, аристократы. И когда рассматриваешь эти картины, мороз по коже, потому что какие только кошмары не приписывали святому Антонию. И я думаю, что здесь еще один источник представлений о злой бесовской силе. Это то, что называется наше подсознание. Это наша иррациональная и темная часть. То есть, когда человек уходит в пустыню, изолируется от всего, он остается наедине с самим собой. И не приведи, Господи, не быть готовым к этой встрече. Это как мистер Джекил, хороший, почтенный доктор, и его ночная ипостась, мистер Хайд, который режет гулящих женщин, а вообще садист. Вот. И в этом смысле сегодня, в наши дни, верующие есть, а вот интерес к демонам малость поутих и к нечистой силе. И я думаю, это неплохо. И во многом благодаря Фрейду, потому что Фрейд, как бы сказать, у ученых это называется, демистифицировал подсознание и показал, что не так страшен вот этот подвал человеческой души, как он нам кажется, что с этим можно справиться, и даже более того, что темное иррациональное начало – это на самом деле творческое начало, это часть человека, просто это такое, это не подвал, а это некоторый запас энергетики, который надо держать в порядке, как атомный реактор. Надо понимать, что может рвануть и периодически будет взрываться, но все-таки Бог сильнее. И вот здесь революция, которую совершил Господь Иисус. Смотрите, Он совершал знамения, а не чудеса. То есть те исцеления, которые Он совершал, указывали на Него, как на Сына Божьего и Спасителя. Но они не означали, что Он всегда будет всех исцелять. Верить Иисусу означает довериться Ему, что и с искушениями, и с темными бесами мы можем справиться и войти в Царство Божие. Ни один бес, ни один дьявол и сатана не сильнее. Это гениально обозначил евангелист Марк, начав с искушения в пустыне, которое Господь преодолевает, ну, просто вот на раз, два, три.
Выслушайте передачу, посвященную дьяволу и приставам его. Я вернусь к началу. Иудеи до сих пор видят в дьяволе, в этой фигуре, библейской обвинителя с правами провокации, министра юстиции, вот так они его называют. Да, он искуситель, да, он провоцирует, в том числе и Иова и так далее. Потом Иисуса мы видим, хотя это уже Новый Завет. Но, в общем-то, иначе нельзя. Нужна проверка. Вот как вы к этому относитесь? Или уже полностью по-христиански, ну, по Павлову и по Христу, это полностью такая фигура отрицателя, такой вот отец лжи, князь мира сего, древний змей, рыкающий лев, такой страшный или, по крайней мере, сильный противник любой веры. Как вы относитесь к этим двум ипостасям, очень важным? Или это важный для Бога и нас тоже искуситель, которые, да, он провоцирует, но он для чего провоцирует? Чтобы проверить силу веры, нашу верность и так далее. Или он однозначно, так сказать, товарищ для кипящего озера огненного?
Я думаю, это два совершенно разных явления. И мне вспоминается вот святой митрополит Филарет Дроздов, который фактически возглавлял российскую церковь, с 1800, скажем так, 15 года и аж до 1865. То есть при Александре Павловиче, при Николае Павловиче, при Александре Николаевиче. Вот митрополит Филарет, в том числе ему послали на отзывы различные книги, которые духовная цензура как-то мялась, что с ними делать. И его замечания очень меткие, ехидные, остроумные, они были изданы до революции. Я их читал с огромным удовольствием. Он там оттягивался по полной программе. И в том числе там был учебник для кадетов по истории церкви. И о французской революции 1793 года там говорилось, что само невероятное безбожие якобинцев своей озлобленностью против церкви, а я напомню, что якобинцы убили, видимо, около 10 тысяч монахов, монахинь и священников во Франции, что сама озлобленность якобинства побуждала к еще большему благочестию. На что митрополит Филарет сделал одну помету на полях. Много чести безбожию и мало чести благочестию. То есть благочестие, позитив, который рожден на негативной энергии, он недорого стоит. Может быть, это объясняет, почему в нашей сегодняшней православной жизни, кстати, я напомню, вот я сказал, что митрополит Филарет возглавлял российскую церковь, он был митрополит московский, патриарха тогда не было, потому что до Сталина, то есть до 43-го года, до того, как Сталин встретился с иерархами московского патриархата, церковь называлась Греко-Российская Церковь Православная. Сталин заменил название Греко-Российское на Русское. И это укладывалось в его тогдашнюю политику возрождения державы православной и русской. Он всюду видел в иностранщине подозрения, и греки его точно так же не устраивали. Так вот, когда после революции Октябрьского путча были гонения, Да, появились мученики, начиная с митрополита Владимира Киевского. Мы знаем о катакомбной церкви, когда люди, ну, как мы, можно сказать, духовные дедушки, из даниловских монахов, который крестил отца Александра, менее будущего, вот он 20 лет жил в подполье, и там и умер, и его и похоронили в огороде. Потом уже ГПУшники напали на след, это был 42-й год, и выкопали. То есть это были действительно светила веры во мраке. Но их были единицы. И сказать, что эти гонения облагородили, нет, ничуть. От гонений человек лучше не становится, и он может стать хуже. Поэтому провокация – это гнилой способ. Господь проводит нас через встречи, в том числе со злом, но он никому не дает встреч, как говорится, выше возможности вынести. Поэтому апостол Павел, он, обратите внимание, не был очень озабочен борьбой с сатаной, с бесами. И когда он писал, в основном он возмущался, почитайте его послание внимательно, лучше в новом переводе, вот Валентины Кузнецовой, он в основном ему мешали единоверцы. Апостол Петр, который вдруг в решающий момент забыл постановление апостольского собора, что можно есть еврею с язычником, и забастовал. Павел рассвирепел, потому что ну, это не по-мужски, в конце концов. Ты обещал, так давши слово, давай, садись и жри. Вот. Коринфянам послание гневное. Разве не я родил вас во Христе? А про бесов и сатану он почти не пишет. И когда он пишет, что же ему мешает очень, он говорит, дано мне жало в плоть. Что это за жало? Историки спорят, но он сходится в том, что это, видимо, какая-то болезнь глаз. И я, как человек, у которого глаза, в общем, не в порядке с детства, должен сказать, что это действительно очень, в общем, малорадостное явление. Вот, то есть, скажем так, что, ну, как бы сказать, там вот Ленинградская блокада, миллионы людей голодают, сотни тысяч умирают с голоду. А где-то на благополучной партийной даче какой-нибудь НКВДшник жрет красную икру ложками. Поделиться он не хочет и не может, не смеет раскрыть секрет, что жратвы полно, но только для своих. Это сатана виноват? Нет. Нет. Это виновата структура, которую они создали. И в этом смысле еще один пример из «Не от Патерика», а это рассказ переводной из польского. Он сохранился в рукописи XVII века. Анекдот. Такие анекдоты тогда любили, как сейчас любят анекдоты. Как архимандрит обходит кельи и смотрит, не нарушают ли монахи обеты. И заглянув в одну келью, видит, как монашек взял яйцо, скрутил его платком и крутит этот платок над свечой, чтобы яйцо запеклось, сварилось. Настоятель входит в келью и говорит, ну как же это тебя бес-то надоумил? И вдруг из-за печки высовывается бесенок и пищит. Я нет, я бы не догадался, я сам с интересом наблюдаю. И я думаю, что атомную бомбу сбросили не бесы, а сбросили люди, конкретный пилот нажал кнопку, и мы знаем, ну не пилот, а там человек, который сидел у бомболюка. Вот. Так что не бесы причинили все то зло, которое окружает нас в мире. Сатана в этом смысле отец лжи, но отец за сына не отвечает. Вот. Блудный сын блудил не потому, что отец плохой, и мы лжем не потому, что сатана отец лжи. Наш отец Бог. Вот. Значит, когда мы сваливаем все на обстоятельства, на сатану, на искусителя, на то, что не мы такие, жизнь такая, сатана – отец лжи, а нам-то он никто. Зачем ты вместо законной жены, правды, истины, берешь, значит, на время любовницу сатанинскую ложь? Это твой выбор, сатана ни при чем. И в этом смысле происходит освобождение человека из-под груза вот этих вот невероятных представлений о том, что все мы только игрушки в руках у зла. Вот, даже не инь, не янь. А как там, опять же, сказал поэт, добро и истину кладут в детишках наших тьма и свет. Нет, там сказано первое слово на Г. Г и золото кладут в детишках наших тьма и свет. А потом приходит лукавый, и золотишко нет как нет, осталось только Г. Но это наш выбор, это не кто-то вместо нас сделал. И в этом смысле отец лжи для нас никто, звать его никак. И когда мы крестились, напомню, все мы повернулись, выдохнули, дунули и сплюнули, и тем самым отреклись от сатаны и всех злых дел его.
Если вернуться к еврейскому способу правосудия, оно, видимо, тоже было, это способ выяснения правды, но часто тут состязательность, например, вот на примере фильмов всевозможных, это скорее порука наглого и наступательного стиля доказательств. И в художественном фильме «Мино» только единственная умная такая молоденькая совсем адвокатша раздобыла правду тихо и совершенно не пафосно умыла ворюгу, лжеца и насильника, доказав мотив мести Мино как благородное. Если понимать, что Стана вяжет нам на будущее, как Иову, всякие веривы, всякие ветви, и все время Богу говорит, посмотри, какие они идиоты. Ветхий Завет весь полон попыток правосудия, все время взывает к Богу, как судье. Да и в Новом Завете, в общем-то, Бог так называется. Дьявола много чего про каждого из нас понаписано. Есть такой хороший у Лескова про одного архиерея якутского. Один якут видит сон, что на великом страшном суде образ весов, с одной стороны его муки ужасные, а с другой стороны его помощь кому-то. Черная такая личность, там называется по-якутски это дьявол, подбавляет ему его грехов. А он только говорит, что я сильно плакал. Ну, а кто интересуется демонологией, наверное, самая лучшая и смешная – это у Альтиста Данилова. Вернее, у Владимира Орлова есть прекрасная трилогия про Останкинское. И там вот первый роман, замечательный, гениальный. Как его пропустила в 70-е годы цензура? Конечно, вранье. Как там смешно? Как можно выдумать интересное вранье? Это просто я вам всем советую. Ну, и вот там про демонов все время рассказывается. Ну, и «Писем Баламута», я думаю, тоже, кто интересуется вопросом. Льюис, «Писем Баламута». Хотя немножко натянута такая английская вещичка, но, тем не менее, там действительно есть остроумные вещи. А по поводу Фрейда, что он разоблачил, я думаю, запутал. Вообще, Фрейд помогал бездельным, похотливым мадам. С него пошел Юнг, с него пошел Фром и так далее. Он качнул маятник, я бы сказал больше. Мы не верим в сатану потому, что мы не верим уже и в Бога по-настоящему. Ну, то есть, да, мы, в общем, верим, конечно, мы, в общем, немножко надеемся, но такой настоящей истовой веры нету. Поэтому, может быть, и против нас и демоны меньше воюют, нет?
Ну, они воюют не меньше. Значит, что до страшного суда? Как вы правильно сказали, вот эта вот картина весы за и против, она восходит к древнему Египту. То есть мы ее видим на фресках, в пирамидах, в любой могиле любого царедворца древнеегипетского. И это уже там начиная с 3-го тысячелетия до Рождества Христова. Это интуитивно у человека, это источник надежды, потому что в реальном мире, как вы правильно сказали, справедливый суд – редкость, и поэтому человек надеется на то, что он будет дальше. Но, мне кажется, у вас произошло наложение. «Повесть Лескова на краю света» – это гениальный текст, где описывается, как священник, архиерей, понимает, что совершенно бессмысленно государство его послало крестить, потому что реально, чтобы крестить, надо обратить, а чтобы обратить, надо жить с людьми. А не приехал на недельку, поговорил и крестил. Вздор. Так оно и по сей день. Прототип повести, кстати, белорус Николай Исакович, он родился в конце 18 века, был архиепископ Иркутский, проповедовал среди якутов и бурятов, соответственно. Вот эта вот картина суда – это действительно один из шедевров русской литературы, и это рассказ «Сон Макара», который, я думаю, появился где-то вместе одновременно с «На краю света», и, может быть, поэтому у вас они наложились и по стилю похожи. Где Макар, наполовину русский, наполовину бурят, алкоголик, который зарабатывает тем, что валит лес и пережигает на дрова, карбонари по-итальянски. Мой прадедушка был именно такой вот углежок на залазненских заводах, это мосоловские заводы на севере. Для доменных печей нужен был такой уголь. Попадает на суд, и ему говорят, вот смотри-ка, ты же кривые вот эти вот сучьи пережигал, а это нельзя. Говорит Макар, даже не Макар, там ангел за него заступается. И говорит, а вы посмотрите, какую водку мне в трактире наливал. Сколько там водки? Там водки разбавлены ведром. Так что я не ведро выпил, а полбутылки на самом деле. И глядит, и чаша вдруг его поднялась вверх, поближе к небесам. В конце концов, он уходит оправданный. Но, понимаете, это все неправда. Это математика, а человек – образ и подобие Божие. Нас будут судить, не разграфив на две колонки и взвешивая. Смысл нашего бытия не в том, чтобы быть позитивными. Мы знаем позитивных людей, и, как говорил один святой, у меня эти святые вот где сидят, и бил себя по шее. Набожные ханжи, достигшие святости. Они Христа и распяли. А человек создан для любви. Любовь не судится. И не судит, кстати, тогда уж. То есть это какое-то совершенно другое измерение. И вот здесь вот надо сказать, что проблема зла и проблема именно личного зла в том, что мы открыты для ненависти. Вообще человек не должен ненавидеть. У нас нет органа ненависти. И та ненависть, которая часто в нас вселяется, вот это от лукавого. Вопрос о том, это лукавый имеет личность. Ну, как сказать, когда я ненавижу, и моя-то личность испаряется, тем более у сатаны. Как в Евангелии объясняется вот повешение Иуды, предательство Иуды, в него вошел сатана. Ну, вы понимаете, войти-то вошел, а я все-таки вот в защиту Фрейда скажу. Вспомните, как у Булгакова, почему предает Иуда. Там женщина замешана. И все-таки здесь Фрейд сказал вслух простую и, я думаю, верную вещь. Он же лечил не только женщин, но женщин той эпохи им было тяжело, поэтому так часто они были в истерике. Что значит барыня? А жена Льва Николаевича тоже барыня. Сколько она работала? Она музыку писала, она рассказы писала. Но она всегда была задвинута. Это плохо. И Фрейд сказал простую вещь. Аристократы, буржуа строят из себя таких вот аскетов, которым неведомо искушение плоти. А сами потихонечку бегают в публичный дом. Мы сейчас живем намного здоровее, потому что мы не строим из себя в мундирах золоченых и прочее. Мы знаем, что мы люди слабые, но и публичных домов все-таки в России сейчас просто нету, и слава тебе, Господи. И то, что происходит какое-то снятие запретов, это тоже неплохо. Многие запреты автоматически порождают неврозы, и Фрейд помог с этим справиться. И в этом смысле между Богом и сатаной, и дьяволом нету симметрии. Вот вы сказали, мы не верим в дьявола, потому что не верим в Бога. Что верить или не верить в Бога? Бог – это не прогноз погоды, чтобы в него верить или не верить. Бог – живой творец, и я живу в его мире. Ему молюсь, говорю ему, и он мне отвечает. Иногда с самим своим бытием, иногда событиями, иногда благодатью духа. А сатана? К нему обращаюсь? Я ему молюсь? Вот где разница-то? И очень многие люди, сами того не подозревая, молятся сатане, даже когда стоят, может быть, перед иконой Рублева. Я когда благословляю людей, ну, как к священнику ко мне иногда на улице подходят, я всегда прибавляю то, что я слышал от одного умного человека, значит, во имя Отца, Сына и Святого Духа, благословляю на добрые дела. Как Достоевский описывал разбойника, который перед каждым грабежом ходил в церковь, ставил свечку. Берут благодать у Бога, а тратят на служение сатане. И в этом вся проблема, почему Господь не приходит, потому что 2000 лет мы пытаемся служить двум господам. А двум господам нельзя служить. И Богу не служат, Бога любят. Людям служим, да. Еще раз скажу, нельзя служить двум господам. Сатане служить можно, но не нужно. А Богу служить нужно, но ему не нужно наше служение. Ему нужно, чтобы мы любили людей, как он любит нас.
Первая часть программы заканчивается. После этого будет художественное выступление у Ирины Савиновой. А я скажу так, в заключение, что мне было важно вот в том, что сказал Яков Кротов. Несимметрия Творца и Искусителя. Вот это для меня, ну и, надеюсь, для наших слушателей, верующих, по крайней мере, это важно. Стоит верить в помощь свыше и одновременно отрекаться от соблазнов снизу. Сатана ли, бес ли, там, наша, собственно, гордыня, она нас как сбивает? Она либо пугает, как Павел писал, перед тобой, тюрьма, крест и прочее за правду наказания. Ну, бывает, что мы можем пересилить страх с помощью Божьей, ладно. Потом начинает сзади, давай быстрее, быстрее, мол, надо же Богу служить, чтобы ошибались. Но тоже мы можем быть степенными, наверное. Потом справа и слева там уже политика пошла. Сверху и снизу. То есть со всех сторон какие-то соблазны или, как говорится, хитрые мысли. Соломон прав вот в чем. Что человек думает, то он и есть. Не то, что он делает, потому что мы, бывает, делаем такое, что потом за голову хватаемся. Не то, что мы говорим, потому что я, по крайней мере, часто говорю то, что потом жалею об этом. А вот то, что я думаю... на своей постели или там в своем кресле, или когда вот я еду долго очень на работу, с работы по 4 часа. Эти мысли, бывают они тяжелые, вот эта мысль на самом деле и есть. И вот здесь проходит эта зона, несимметричная зона, огромная зона, то, что влечет нас к Создателю, то, что влечет нас к людям, с их проблемами и с их вызовами. И одновременно, хотя и небольшая, но есть черная зона, я думаю, есть, которая влечет и искушает нас. И она тоже, наверное, нужна. Евреи, мне кажется, правы. Она тоже нужная. Если я не буду испытан, по крайней мере, внутри своих мыслей, я либо в гордыню впаду в самом деле, либо на такой ерунде я споткнусь, что вообще никак. Поэтому такой иммунитет, то есть сатана, бесы, там как ни назови, это такой иммунитет, такая иммунная система. Она небольшая, она где-то, как говорится, непонятно где, но она есть для того, чтобы моя вера и мое поклонение Всевышнему, оно проходило сквозь это сито. Помните, Иисус говорил, что все страна просил сеять вас, как сквозь сито. У них там договоренность, очевидно, по книге Иова, по некоторым высказываниям даже вот Исаии и уж не говоря Иисуса, у них какая-то договоренность. То есть они играют в разные роли, но это какая-то договоренность. Вы знаете, вот идут же войны, например, и сейчас бывает, и там какие-то идут переговоры, вроде об этом никто ничего не говорит. И вот я думаю, вот в этих сферах, да, несимметричных очень, у Всевышнего и у Искусителя какая-то роль. Почему? Потому что написано, вот он спит, потом на 1000 лет его выпускают. Ну, чего бы ради, да? Ну, выпускают ведь. И с великой яростью. История, с одной стороны, страшная, удивительная, прекрасная в то же время. История и внутри каждого из нас, и история, как история человечества. Только единственное жалко, что, конечно, он попадет в озеро Огин. Вот это жалко очень. Хотелось бы поглядеть, что называется. Ну, может быть, поглядим еще.
Дорогие сегодняшние темы имеют множество подходов так называемой демонологии. Разбираться с ее контингентом, то есть бесами, демонами и же с ними, чертями, одним словом. Мало того, среди нас, встречается, бывают суперумные исследователи, которые, забыв духовную осторожность, стремятся поглубже разобраться с природой жителей этого заманчивого для них континента. Континента садового участка дерев познания добра и зла. Однако этот путь, друзья, имеет только обратную перспективу. Состояние прямо-таки обольщение силами этого запредельного мира, жажда обрести для обычного своего ума якобы неожиданный свет особого понимания действительности, вызывающий желание интеллектуальный и психологический шок. Разве это не полезно, говорят они? Это же рост. И вот кто-то из них ушел в экстрасенсорику, а кто-то прямо в сатанисты. Чего тянуть-то? Ведь там же мир могущества и свободы. Случалось вам с этим иметь дело? Знаете, этот экзотический интерес начался проявляться еще в далекие ранние средневековые времена, когда в Европе и позднее у нас в России стала доминировать эсхатология. Учение о конце света. Эта тема под нажимом церкви побудила художников расписывать устрашающие фрески в храмах, да еще зачастую прямо на папертях и галереях эпизодами страшного суда и его адских перспектив для человека. Церковь того времени была заимствована, чтобы человек, ищущий Бога, встретил именно эти серьезные предупреждения, чтобы Бог предстал им в первую очередь не любящим отцом, а грозным судьей. Ну, конечно, в Библии так и написано: некоторых страхом спасайте, или страх Господен, начало мудрости. Но, друзья, страх-то нужен и возможен идти от того, кто знает и милость, кто долготерпелив. А иначе, не сумевший сразу одолеть свой страх, бедный человечек махнет на себя рукой и скажет: «Ну и черт со мной!» И покатится по наклонной, кто куда, но к черту это наверняка. и вот эти апокалиптические настроения охватили и сюжеты первых живописных танковых работ, а также книжные миниатюры. Но чаще всего такие фейерверки страха рождались в программных музыкальных произведениях, духовных кантатах, оратории, ну и тому подобных музыкальных опусов. Ну, например, вот среди частей реквиема всегда была такая часть, как «Диес Ире» – «День гнева». Грянет хор «Диес Ире, Диес Ире, Сольве Секлюм, Ун фабиле тесте Давид кум тивия». Страх-то ужас, а для кого экстрим? Я помню, мы уже как-то в одной из наших передач ссылались на юношеский труд Михаила Лермонтова и его поэму «Демон», и даже впоследствии на оперу Рубинштейна на этот же сюжет. В общем, имеется достаточно много других примеров интереса к подобным вещам. В романе Михаила Булгакова «Мастера Маргарита» этот роман некоторые называют даже «Евангелие от сатаны». Каково? Это сугубо альтернативный вариант Евангелия. Но это же святотатство, говорим мы им. А они, а это не важно. Бросили свои занудства. Это же литература. Просто художественные образы. И взахлеб говорили об уникальном писательском таланте Булгакова. Ну, который бесспорно, конечно, для всех бесспорно налицо. Но зачем было именно вот так подавать? Довольно давно уже по телевидению шло некое ток-шоу. Его ведущий Дмитрий Быков просто захлебнулся от молчаливого восторга, когда кто-то среди самых победоносных событий XX века, наряду с победой русского народа в Великой Отечественной войне, назвал написание романа «Мастера и Маргарита». Что же такое глобальное увидели многие читатели, особенно в послевоенной публикации романа, ну, который у нас был издан только еще в 1973 году. Я лично помню ажиотаж тех лет в связи с его появлением. Любым местечком москвичей стали патриарши пруды и дом, где располагалась нехорошая квартира, возле которой часто собиралась московская молодежь. А потому что именно в Москве 30-х годов высадил свой целенаправленный десант «Сатана», который на страницах романа получает имя Воланд. Он осел в столице, где победило безбожие, и уже давно никто не верил ни в Бога, ни в дьявола, ни в существование Иисуса Христа. Воланд, ведь он знает исключительно все, и в том числе и то, что здесь, в городе, есть его протеже, человек по имени Мастер, который по его же завуалированному наущению написал исторический роман о последних днях жизни Иисуса Христа, данный в романе под именем Иешуа Ганоцри, ну, а также об отправившем его на казнь римском прокураторе Понтии Пилате. И вот сейчас несчастного писателя держат в психиатрической больнице, где тот оказался из-за нападок критиков и собственных душевных страданий. Но здесь же, в Москве, его ищет возлюбленная Маргарита, которая только и мечтает о том, чтобы его найти, его свита Воланда, без труда находит и посещает эту следующую жертву, и предлагает ей чудесным образом встретиться с Мастером, если она согласится побыть королевой на балу Сатаны, для этого став ведьмой. А она согласна на все. Начинается бал, на который приглашены самые настоящие злодеи и злодейки, которых Воланд для этого временно воскрешает. И вот, вытерпев всю эту мерзость, Маргарита все-таки получает встречу с возлюбленным. Но их подло обманули. Они оба были умерщвлены для похищения в ад. Я говорила, параллельно с этой развивается извращающее событие, происходящее в Иерусалиме в времена Понтия Пилата, вариант казни Иешуа Ганоцри, прообраза Иисуса Христа. Так что и Пилату, и Иисусу, то есть Иешуа, обоим не поздоровилось, и в результате Пилат, Иешуа и верная собака отправляются в бесконечное путешествие по потоку лунного света в сторону небес. Под каким номером эти небеса, довольно трудно понять. Мастер же и Маргарита оказываются в загробном мире и за свои согрешения, однако, не получают спасения. Но, дорогие, только не смейтесь, по якобы ходатайству перед сатаной самого Иешуа, прообраз Иисуса Христа, они получают некую привилегию, покой, которого на самом деле не может быть.
Не жалуйся на жизнь, могло не быть и этого.
Что же в конце-то концов на фоне такого кощунства так ценилось у Булгакова моими современниками? Не библейская же история, конечно, сатира. Ядовитейшая сатира на состояние обывательского круга жителей Москвы. Неважно, из какого слоя оно выдыхало свой этот тухлый воздух. И вы знаете, а Воланд был для них как символ справедливости и даже великодушия. Мне же в первую очередь хочется обратить ваше внимание на главное, на воинствующий атеизм романа и отвержение Бога и становится почвой для такого легального интереса людей к этому миру преисподней. Как же преодолеть обольщение подобного мира лжи, взглянуть в глаза подобным кумирам? Знаете, есть рассказ одного итальянского режиссера, который, гуляя по местам своего военного детства, взошел на холм и вспомнил, что когда-то ночью начинались обстрелы их местности с разных точек. И его 4-летнего малыша, ну, вместе с другими ребятками, эвакуировали на этот холм. И они, дети, с восторгом любовались феерическими сполохами бомбардировочных огней над городом. А утром, когда они спустились вниз и увидели, что стало с их родными улицами, то поняли, что те прекрасные огни были огнями смерти. Смерти. Вот что таится. Дух смерти в этом романе. В стихотворении Александра Сергеевича Пушкина «Демон» вот эта смерть духа при живом теле отражена с великой горечью потери истины и с прозрением. В те дни, когда мне были новы все впечатления бытия, и взоры дев, и шум дубровы, и ночью пение соловья, когда возвышенные чувства, свобода, слава и любовь, и вдохновенные искусства так сильно волновали кровь, часы надежды и наслаждений, тоской внезапно осеня, тогда какой-то злобный гений стал тайно навещать меня. Печальны были наши встречи, его улыбка, чудный взгляд, его извительные речи вливали в душу хладный яд. Неистощимой клеветою он провидение искушал. Он звал прекрасное мечтою, он вдохновение презирал. Не верил он любви, свободе, на жизнь насмешливо глядел и ничего во всей природе благословить он не хотел. У меня лично ведь вся позиция, которая охватывает эту тему, умещалась в два места Писания. Дьявол ходит, как рыкающий лев, и ищет, кого бы поглотить. И второе – противостаньте дьяволу и убежит от вас. Так вот, когда я только что пришла в церковь, это было в 1995 году, мой сын Ульян, 24 лет, туда не спешил. А увлекался, если уж не совсем сатанизмом, то музыка этого толка явно. В его комнате гремели соответствующие рок-ансамбли «Iron Maiden». Стены были обвешаны все жутковатыми плакатами. Я просила их снять, а он улыбался и говорил мне какие-то глупости. Летом он уехал в Крым с палаткой. Я решила ночевать в его комнате, чтобы подольше почитать в постели и не мешать мужу спать при свете. Плакаты я сняла, свернула в трубочку и выставила на балкон. Выбрасывать не стала, это же не мое. Легла, некоторое время читала и решила закругляться. Отложила книгу, погасила свет. Через несколько секунд вижу, перед кроватью задрожал розовым светом воздух. Ну, как это бывает перед костром, помните? Вернее, над костром розовый воздух дрожит. И из этого дрожания почувствовала направленную лично на меня такую ненависть. Почему-то это просто зафиксировала, но не испугалась, пробормотала. Да пошел ты нафиг. Он, этот воздух, свернулся и исчез. Не затрепетало, а он просто понял, что он для меня ничто. Это казалось ему, изгнанному на балкон, достаточно для его самолюбия. И убежит от вас.